Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И речь сегодняшней передачи пойдет о заболеваниях желчного пузыря. Тема достаточно интересная. К ней тем или иным образом относится вообще тема, посвященная чисткам печени. Как это ни странно, достаточно популярное народное средство восстановления собственного здоровья и лечения самых различных заболеваний по существующим системам нетрадиционной медицины. Но вот так оказывается, что, и я надеюсь, вы поймете в конце передачи, почему вот эти народные средства по очистке печени, они тем или иным образом относятся больше к патологии или к заболеваниям желчного пузыря, или вообще к системе работы желчного пузыря, но никоим образом не относятся к чистке печени, и вот как это понимается в широком смысле слова в тех нетрадиционных системах оздоровления как таковых. Желчный пузырь – это орган, который располагается непосредственно под печенью, и основной его функцией является накопление желчи, которая оттекает от печени. Желчь сама по себе – это достаточно мощный секреторный, скажем так, сок, наряду с желудочным соком, наряду с соком поджелудочной железы, наряду с кишечным соком, желчь активно участвует в процессах пищеварения. И причем, если сок поджелудочной железы и сок кишечника, они специализируются на самых разных, скажем так, аспектах пищеварения, они участвуют в переработке и белков, и жиров, и углеводов, то есть всех основных составных частей пищи, то желчь является таким достаточно специализированным соком. Она участвует в основном в процессе усвоения жиров. И тем или иным образом она также активно участвует и в процессе растворения жирорастворимых витаминов. Все витамины, я думаю, вы знаете, они делятся на водорастворимые, жирорастворимые. Водорастворимые витамины, те, которые растворяются в воде, они должны поступать в организм постоянно, они имеют определенную потребность суточную. Это, в частности, витамины группы В, это витамин С. А вот жирорастворимые витамины, они всасываются благодаря тому, что могут растворяться в жирах, и тем или иным образом вот секреция желчной, она еще участвует определенным образом в усвоении этих жирорастворимых витаминов. Но это косвенно, непосредственное участие, это по-медицински это эмульгация или по-народному дробление жиров со сложных на простые и всасывание жиров. Сами по себе жиры – это достаточно важный, ну, как и все, впрочем, компоненты пищи, в которые участвуют и во многих процессах построения в организме, то есть выполняют роль строительного материала, ну, в частности, практически все клеточные мембраны содержат жиры, то есть это понятно уже, насколько важны эти составные части пищи. И жиры являются еще и одним из основных элементов, участвующих в поддержании, скажем так, выработки энергии в организме, то есть источника, определяющего многие реакции в организме, движения и, ну, в частности, сокращение мышц и многие другие аспекты. Вообще жиры – это самые энергоемкие составляющие факторы пищи. В частности, из 1 грамма жира образуется 9 килокалорий энергии. Для примера, из 1 грамма углеводов, скажем, сахаров, 4 килокалории, из 1 грамма белка 4 килокалории. И вместе с этим жиры, они являются и наиболее ёмким, скажем так, материалом накопление энергии, и избыточное потребление жиров, оно сказывается в первую очередь на избыточной массе тела, повышенном отложении жиров. По современным представлениям, и это всем очевидно, это не очень хорошо. Избыточная масса тела – это фактор риска многих сердечно-сосудистых заболеваний. Но вместе с тем, если желчи недостаточно, если она срабатывает неправильно, то жиры как раз не усваиваются, то есть у человека развивается процесс нарушенного пищеварения, жиры не всасываются, человек быстро истощается. Ну, к счастью, на самом-то деле вот процессов, связанных с тем, что жиры не усваиваются, как правило, очень мало, и это очень редко встречающаяся ситуация, и про нее нужно подумать в последнюю очередь, когда человек задумывается или врач задумывается о быстрой потере веса у человека, у пациента. То есть, еще раз хочу сказать, эта причина очень редкая, нельзя автоматически, так сказать, вот то, что было сказано выше, переносить на вот самые распространенные факторы похудания. Помимо накопления желчи, желчный пузырь, располагаясь, еще раз повторю, непосредственно под печенью, контролирует и функцию выделения желчи. Желчь оттекает от печени, накапливается в желчном пузыре, и в нужный момент желчный пузырь по определенному сигналу выбрасывает ее в кишечную пищеварительную трубку. А сигналом этими является, как правило, в первую очередь поступление пищи. Пища, поступая в кишечник, в тонкую кишку, сразу за желудком, она раздражает ряд пусковых моментов, которые приводят к сокращению желчного пузыря, и тем самым желчный пузырь высвобождает желчь как раз в нужный момент, в момент поступления пищи, перемешиваясь с пищей, и как раз действует на факторы пищеварения. Если же по тем или иным причинам нарушается координация работы между пищей и между выделением желчи, это приводит к тому, что желчь выбрасывается достаточно активно. Для кишечника это, ну, в общем, такой большой проблемы не составляет. Единственное, что неправильное выделение желчи приводит, как правило, к повышенному сокращению кишечника и к послабляющему эффекту. Человек страдает диареей, поносом. Если же желчь в избыточном количестве, поступая в межпищеварительный период, забрасывается в желудок, то это приводит иногда в меньшей степени к раздражению желчи желудка и так называемому химическому гастриту. Гастриту в результате раздражения желчи желудка, вообще в норме в желудке желчи не должно быть. И особенно это чревато, когда в желудке и так есть уже гастрит, связанный с определенными причинами, чаще всего с микробом, о котором мы говорили, когда говорили о проблеме хронических воспалений желудка. И вот желчи и инфекции, они еще больше усиливают процесс воспаления, повреждения желудка как такового. Вот таким образом функции желчного пузыря, они сводятся в основном к накоплению и к регуляции выделения желчи в кишечник на самом-то деле. Дело в том, что желчный пузырь не является, скажем так, жизненно важным или жизненно необходимым органом. Нередко в последнее время из-за очень серьезного распространения желчно-каменной болезни проводятся операции, и таких операций становится с годами все больше, к сожалению, потому что увеличивается с годами, к сожалению, распространенность желчно-каменной болезни, болезни, при которой в желчном пузыре образуются камни. Одним из основных и наиболее эффективных методов лечения этого заболевания является операция. И немало людей перед операцией, в общем-то, находятся в состоянии так, тревоги и недопонимания, как же без желчного пузыря можно жить, куда будет деваться желчь. На самом деле эти тревоги не обоснованы, потому что если у человека удаляется желчный пузырь, то желчь напрямую вытекает из печени в кишечник по своим магистралям совершенно прямым, и желчный пузырь здесь исключается просто из вот этого пути прохождения желчи. Это не жизненно опасно для человека, это совершенно не серьезным образом влияет на пищеварение. То есть, в общем-то, таких проблем серьезных не составляет, и 85% людей после операции по удалению желчного пузыря практически забывают о врачах, о каких-то, в общем-то, может быть, диетических рекомендациях, в общем-то, питаются достаточно вольно, ну, конечно же, в разумных пределах. Ну, 15% людей иногда развивается нарушение пищеварения, хотя, как правило, это связано с тем, что операция проведена поздно, то есть человек долго тянул до операции, у него развивается воспаление рядом лежащих органов, таких как поджелудочная железа или воспаление клапанов, которые регулируют работу желчи. То есть, в общем-то, здесь чаще всего виновником является не удаленный сам по себе желчный пузырь, а то, что несколько поздно была проведена операция. Наиболее частыми заболеваниями, которые встречаются при болезнях желчного пузыря, является в первую очередь так называемая моторная дискинезия желчного пузыря, или функциональное отклонение в работе моторной функции желчного пузыря. По-медицински это называется дискинезия, то есть нарушение моторики желчного пузыря. Болезнь заключается в том, что желчный пузырь неправильно, неадекватно реагирует на стимулы, заставляющие его работать. Ну, в качестве примера. Желчному пузырю нужно сократиться, а он по тем или иным причинам находится в состоянии расслабленном, несокращенном, то есть это не способствует выделению желчи. Или наоборот, по, скажем, законам пищеварения не нужно, чтобы желчный пузырь был гиперактивным, а он, наоборот, постоянно находится в состоянии повышенного возбуждения, он мышечный, его составляющая перенапряжена, и он выбрасывает желчь не вовремя. На самом деле это заболевание носит в первую очередь характер, связанный с нарушением взаимодействия между центральной нервной системой и самим желчным пузырем, как по-медицински называется психосоматическое заболевание, то есть заболевание, при котором нарушается координирующая роль центральной нервной системы. Чаще всего эта болезнь является следствием невротической реакции, тревоги, подавленности, депрессии, то есть состояние нервной системы здесь первично, а желчный пузырь уже является невольным участником процессов нарушения как таковой регуляции. Плюс к нервно-психическому фактору нарушение моторной функции желчного пузыря, как правило, возникает при несоблюдении даже самых простых, может быть, не жестких норм питания. Потому что, в общем-то, желудочно-кишечный тракт своего рода как часы, он имеет определенные периоды покоя и активности, и, как правило, он натренирован, желудочно-кишечный тракт, то есть к определенному времени, скажем, к завтраку, обеду и ужину, в определенные часы в течение суток находиться в состоянии активности и в состоянии покоя. Если человек игнорирует, скажем, стимулы к еде, категорически не соблюдает определенные режимные мероприятия, то он вводит в заблуждение свой, ну, если так можно сказать, в кавычках, свой желчный пузырь, и желчный пузырь на определенном этапе из-за таких хронических сбоев пищеварения уже, в общем-то, теряет определенный ритм, и, или он, наоборот, перерасслаблен, или он перестимулирован, и нет соответствия между его работой и процессом пищеварения как таковым. Раньше заболевание, которое сейчас называют дискинезией желчного пузыря, активно именовалось холецистит, и многие это слышали, и до сих пор иногда этот термин очень активно используется. Но сейчас современные врачи стараются максимально от этого термина отодвинуться, потому что холецистит – это термин, определяющий воспаление желчного пузыря. То есть, когда в желчи скапливаются продукты воспаления. На самом деле, ну вот, холециститом раньше и называли дискинезию долгое время, хотя исследования серьезные медицинские и опыт медицинский показал, что вот сам по себе холецистит чаще встречается только при ситуации, когда в желчном пузыре есть камни. Или в острую фазу, или при хроническом воспалении. То есть бескаменный холецистит встречается очень-очень редко. Ну, разве что может быть ситуация, когда у человека есть, скажем, паразиты в желчном пузыре. Причем из паразитов, которые на Урале встречаются, речь идет только об эпистархозе. Это рыбный паразит, который живет в мясе рыбы, и заразиться им можно при употреблении этой рыбы. Вообще на Урале зараженность рыбы эпистархозом достаточно немаленькая. Заражаются рыбы только с белой чешуей, то есть ни судак, ни окунь, ни щука эпистархозу не подвластны. И в связи с высокой распространенностью эпистархоза достаточно часто обращаются к населению врачи, инфекционисты, эпидемиологи о том, что, конечно, нужно быть очень осторожным в употреблении недостаточно обработанной вот рыбы с белой чешуей. То есть это чабак, подлещик, значит, другие эти рыбы. Дело в том, что этот паразит при термической обработке он погибает, и если, скажем, рыба используется в ухе, в хорошо пропеченном пироге, то рисков нет. Но если же это копченая рыба или вяленая, недостаточно термически, то есть температурно обработана, то риски есть. И нас на Урале это, в общем-то, составляет немаленькую проблему. Впрочем, как и в регионе около Волги, в большинстве сибирских регионов, то есть это составляет большую проблему, значит, медицинскую в качестве вот такой распространенности эпистархоза. И он как раз вот маскируется, надевает на себя маску вот воспаления желчного пузыря, и человек вроде бы так холецистит страдает, но без специальных анализов у него эпистархоз не выявляется. Поэтому сейчас вот от холецистита, от этого термина отошли, потому что доказали, что на самом деле истинные воспаления желчного пузыря, они имеют определенную причину, и этим термином нужно очень аккуратно пользоваться. Чаще всего встречается вот нарушение моторной функции желчного пузыря, дискинезия из-за стресса или нарушенного питания. Вместе с дискинезией желчного пузыря очень распространено в последнее время такое заболевание, как желчно-каменная болезнь. Суть болезни заключается в том, что в камнях, в желчном пузыре формируются камни. Эти камни никакого отношения ни к шлакам, ни к каким-то другим мифическим представлениям не имеют. Камни формируются совершенно по своему закону из-за того, что нарушается химический состав желчи, или в желчи много холестерина, или нарушается концентрация выработки желчных кислот печенью. Как правило, желчно-каменная болезнь, она преследует людей с, скажем, с повышенной массой тела, в основном женщин, потому что есть определенные гормональные предпосылки к развитию камней, людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и с болезнями печени. И болезнь, в общем-то, вот основной структурой его является, это заболевание является камни в желчном пузыре. Нередко в последнее время стали при широком обследовании желчного пузыря находить еще один вид заболевания желчного пузыря – это полипы желчного пузыря. В основном находят эту болезнь при ультразвуковом исследовании, нередко, совершенно случайно, то есть человек обследует по поводу там, заболевания желудка, кишечника, или просто он проходит профилактический осмотр, и доктор говорит, вы знаете, у вас в желчном пузыре полип. Полип представляет из себя, скажем так, тканевой нарост во внутренней стенке желчного пузыря, ну, если так грубую аналогию проводить, то, скажем так, как бородавка на коже. То есть это клетки, которые более активно делятся, чем соседние, и они вот создают структуру нароста в желчном пузыре. Значит, как правило, это ситуация доброкачественная, требующая наблюдения, но более конкретно о вопросах лечения мы поговорим, если разберем вопросы с вами чуть позже. Сейчас разберем вопросы диагностики. Дело в том, что вот все эти заболевания не зря перечислены одно за другим, потому что на самом-то деле они сопровождаются, как правило, одними и теми же симптомами. То есть при одних и тех же симптомах могут скрываться разные болезни, или просто нарушение работы желчного пузыря, или камни в желчном пузыре, или полипы, или воспаление. Вывод из этой ситуации один. Ни в коем случае нельзя самостоятельно, без данных медицинских, ставить себе диагноз, и категорически нельзя заниматься средствами лечения без адекватного, без правильного диагноза, потому что при разных болезнях, при одинаковых симптомах одни средства лечения могут нести положительные свойства, а другие совершенно отрицательные свойства, и это факт медицинский. Основными симптомами заболевания желчного пузыря являются в первую очередь это боль или тяжесть под правым ребром, в правом подреберье, с медицинской точки зрения. Это очень распространенная ситуация на самом деле. Многие по себе знают или по своему окружению. Значит, это как раз симптом, связанный с нарушением вот работы мышц желчного пузыря. Причем это не имеет никакого отношения к печени, это очень важно понять. К сожалению, одним из наиболее часто распространенных и встречающихся мифов, скажем так, в медицине или в околомедицинских рассуждениях, которые приходится встречать среди людей, не относящихся к медицине, это то, что все, что болит в правом боку, это печень, и из этого, к сожалению, мне кажется, и родились огромное количество таких нетрадиционных методов лечения правого бока, что вот раз болит в правом боку, это печень, давайте чистить печень, и значит, все встанет на круги своя. Боли в правом боку – это всегда патология, в подавляющем большинстве патологии желчного пузыря, хотя это правый бок – это зона интересов нескольких органов, и грамотный врач должен проанализировать и работу и поджелудочной железы, и желудка, и кишечника, потому что вот в небольшой этой зоне под правым ребром могут отдавать или встречаться болезненные состояния самых разнообразных и различных органов, но чаще всего, повторюсь, это свидетельство нарушения работы желчного пузыря как такового. Боли, как правило, возникают после еды. Они могут быть острые, могут быть тянущего характера. Иногда боли отдают в шею, под лопатку, в спину. Причем, если боли острые и еще и отдающие в разные зоны, это, как правило, свидетельствует об каком-то активном, иногда даже остром заболевании. То есть, если сталкивается человек с таким острым приступом боли в правом боку, с радиацией, причем более интенсивной, это обязательно повод для вызова скорой медицинской помощи для того, чтобы не пропустить хирургическое заболевание, потому что чаще всего это приступ желчно-каменной болезни, который необходимо достаточно быстро лечить, иначе, в общем-то, осложнения могут быть достаточно грозными и опасными для организма. Менее редко встречающимся помимо боли симптомом является горечь во рту и нарушение стула, такие как, скажем, послабление или, наоборот, склонность к запорам. Хотя вот и горечь во рту, и нарушение стула встречаются значительно реже. Основным симптомом заболевания желчного пузыря является боль в правом боку. Главным диагностическим инструментом заболевания желчного пузыря является, конечно же, это осмотр врача и ультразвуковое исследование брюшной полости. УЗИ желчного пузыря, оно имеет очень высокое значение, но это очень информативная процедура, она с высокой степенью вероятности видит все изменения, которые происходят в желчном пузыре, и видит и структуру желчного пузыря, и наличие камней, полипов. То есть, в общем-то, осмотр врача и УЗИ в подавляющем большинстве случаев достаточно для того, чтобы сформулировать основной или в основном предварительный диагноз, для того, чтобы уже разработать первичную тактику лечения или решить вопрос, нужно или не нужно дообследовать человека. Если речь идет о нарушении просто функции желчного пузыря, о дискинезии как таковой, то есть в желчном пузыре не выявлено камней, полипов и других признаков какого-то повреждения, то структура лечения строится на стратегии как раз применения, как правило, желчегонных средств, если нет для этого определенных противопоказаний. Противопоказаниями могут являться заболевания поджелудочной железы и желудка. Причем это желчегонные средства могут быть как в виде таблетированных препаратов, содержащих желчь, и в том числе вот одна из областей гастроэнтерологии, где действительно травы могут применяться, это вот только патология желчного пузыря без камней, еще раз повторюсь, когда применяют сертифицированный, то есть разрешенный определенный набор трав для регуляции работы желчного пузыря. Пожалуй, вот кроме желчного пузыря, но может быть еще функциональных запоров, больше в других областях травы в гастроэнтерологии не применяются. Конечно же, еще серьезным ограничением для применения трав при заболевании желчного пузыря является еще и заболевание печени. К сожалению, нередко болезни печени и желчного пузыря они находятся рядом, и применять травы желчегонные при воспаленной печени – это противопоказание прямое и явное на самом деле. Плюс при функциональных отклонениях в работе желчного пузыря, то есть, повторюсь, когда в желчном пузыре нет воспаления камней или паразитов, в медицине, достаточно в серьезной классической медицине, достаточно серьезно применяются еще и средства по, если речь идет о моторной сниженной функции желчного пузыря, применяются средства так называемой стимуляции работы желчного пузыря. Одним из этих средств является тюбаж. Это медицинская процедура, заключающаяся в применении средств, стимулирующих активное сокращение желчного пузыря, но чаще всего в медицине используется сорбит или другие средства, минеральная вода, то есть такие процедуры периодически повторяются. По сути, свой тюбаж, который применяется при таких легких функциональных нарушениях желчного пузыря, это и есть эквивалент, который в нетрадиционной медицине или в медицине, значит, народной называется чисткой печени. То есть любая процедура, как бы она красиво ни называлась и как бы она красиво ни излагалась, там, значит, с отваром трав или с отваром кураги, изюма, самыми различными рецептами по минеральной воде, на самом-то деле она не относится никаким образом к средствам лечения печени, это в чистом виде средство, стимулирующее сокращение желчного пузыря. Ну, и я надеюсь, многие поняли уже, почему произошла такая путаница, скажем так, несведущие люди, боли в правом боку, как правило, склонны относить к заболеваниям печени, применяя вот народные средства для стимуляции желчного пузыря, они получали и получают до сих пор эффект, то есть боли в правом боку проходят, и возникает такое ощущение, что вот печень вылечилась, раз не болит, значит, все хорошо. Но на самом-то деле это все совершенно не так. Все, что болит справа, это в последнюю очередь печень, и все, что он относится к чисткам в народных средствах, это относится к мерам стимуляции работы желчного пузыря, то есть активному его сокращению, и если они помогают, то это свидетельствует как раз об обратном, не о патологии печени, а о патологии желчного пузыря. Ну, если нет там камней, то, как говорится, дай-то Бог, но если у человека есть камни, и он не обследован, то все эти чистки печени заканчиваются, как правило, очень драматично и, к сожалению, очень часто в неотложном хирургическом стационаре, когда камни застревают в протоках, и приходится, значит, врачам проводить неотложную операцию. Это очень плохо на самом деле. Поэтому то, что мы выше говорили о применении желчегонных средств, о применении трав, это все признает классическая медицина, но признает только лишь для желчного пузыря, в котором нет камней и в котором доказано есть функциональное отклонение как таковое. Если же у человека с вышеперечисленными симптомами, которые мы говорили, боли в правом боку при УЗИ обнаруживают камни в желчном пузыре, то ни в коем случае нельзя заниматься ни чистками, как это называется, да, ни тюбажами, ни применением желчегонных средств, ни трав, потому что выгнать камни этими средствами практически невозможно. а риск осложнения у человека увеличивается в десятки раз по сравнению с тем, что он бы просто наблюдался и соблюдал диету. Вообще, по поводу лечения камней, единственным средством, признанным во всем мире, является, конечно же, операция. Есть ряд лекарств, которые применяют в очень редких случаях для дробления камней. Лекарства эти нужно пить минимум от 6 до 12 месяцев, и эффективность у них, к сожалению, очень низкая, где-то процентов 5-10, то есть из 100 человек, которые принимают эти препараты, у 10 лишь удается растворить камни. Поэтому средство дробления камней с помощью лекарств сейчас практически не применяется или применяется у людей, у которых противопоказана операция. Вот это очень важно понять. То есть, если есть показания для лечения заболевания, нужно настраиваться на операцию. Это психологически не всегда бывает просто, но нужно понять, что других альтернативных средств, таких как раздробить камни или вывести, нет. А если человек начинает еще на себе эксперименты ставить, это, к сожалению, заканчивается, как правило, достаточно печально. Что касается эпистархоза, если у человека выявляют эпистархоз на фоне вот тех симптомов, которые мы говорили, выявить его можно с помощью или сдать кровь специальную на эпистархоз, или сдать кал на яйца эписторхов. Значит, то есть нужно подтвердить наличие этого паразита, то человеку проводят лечение. В принципе, лечение сейчас достаточно несложное. Оно занимает, как правило, всего лишь один день. Как правило, в стационаре человек принимает препараты для лечения, вот, для того, чтобы паразит убивался. И, значит, эффективность этого лечения, к сожалению, не 100%, но достаточно высокая. Одного курса лечения бывает достаточно у 80% людей для того, чтобы вылечиться от эпистархоза. Главное поставить этот диагноз. У нас осталось буквально 7-8 минут до конца передачи. Если у вас какие-то вопросы появились по теме сегодняшнего разговора, пожалуйста, звоните нам. Телефон у нас в студии старый, 379-65-94. Буду рад, если смогу ответить. Одним из немаловажных заблуждений, которые до сих пор в последнее время фигурируют, это то, что в желчном пузыре могут жить лямблии. И очень часто такие вопросы встречаются у нас на практике. Человек, скажем, сдает кал, у него находят лямблии, у него есть какие-то заболевания печени, и вот он вспоминает старые медицинские представления, которым много-много лет достаточно. Раньше действительно считалось, что лямблии могут быть в желчи, но последние годы совершенно четко доказали, что лямблии в печени и в желчном пузыре не живут, и ни в коем случае нельзя вот обнаруженные лямблии автоматически приписывать, значит, патологии желчного пузыря. То есть лямблии живут только в кишечнике, и, соответственно, нужно лечить только кишечную форму как таковую. У нас первый звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам за передачу. А скажите, пожалуйста, вот желчь густая, ее можно как-то сделать, ну, как бы...
более жидкой?
Да, более такой.
Угу. Спасибо. Спасибо, что слушаете нас. Дело в том, что вот термин «густая желчь», он очень такой, знаете, спекулятивный на самом деле. То есть с медицинской точки зрения, с истинной точки зрения, нет таких параметров, которые бы говорили, что это вот желчь вязкая, что это желчь жидкая. Поэтому к этому очень относиться нужно осторожно и скептически ко многим разговорам в отношении этих вещей. Единственное, с точки зрения, вот, с медицинской точки зрения, можно говорить о так называемом осадке в желчном пузыре. Есть медицинское понятие сладж, сладж – это осадок. То есть, когда при грамотном ультразвуковом исследовании врач говорит, что вот у вас есть четко выделенные мелкие структуры, это еще не камни, но так предкаменное состояние, значит, которое вот существует. И препараты, которые применяют для дробления камней, в каждом конкретном случае доктор назовет этот препарат, значит, они применяются для снижения вот это вот, для растворения вот этого осадка в желчном пузыре. Поэтому если говорить о вязкой желчи вот в рамках как раз осадка, ну, в принципе, теоретически может быть. Если речь идет о вязкости с точки зрения каких-то субъективных представлений, когда человек, вот мне кажется, что у меня желчь вязкая или горечь обильная из этого, как бы желчь вязкая, на самом деле таких медицинских представлений не существует. С теоретической точки зрения циркуляция желчи во многом зависит от объема выпитой жидкости. И если человек больше пьет, у него и желчь более жидкая на самом деле. Поэтому вот я хотел бы, конечно же, вот в каждом конкретном случае, чтобы этот термин понимался правильно, но на него не стоит обращать излишне такое неправильное внимание. Еще одним из немаловажных вопросов, которые задают при заболевании желчного пузыря, это вопросы, связанные с полипами. Что такое полипы, мы уже поговорили с вами на самом деле, что с ними делать, как правило, бывает огромное количество вопросов. Дело в том, что нередко, чуть ли в половине случаев, под полипами диагностируют мелкие, прилипшие к стенке камушки. Вот это тоже ситуация нередкая, поэтому то, что часто называют полипами, это еще не сами по себе полипы, а мелкие структуры, мелкие камни, находящиеся рядом со стенкой желчного пузыря. Поэтому понять, камни это или полипы, можно только в результате динамического наблюдения. То есть не нужно ничего делать, самое главное, если человека не беспокоит ничего, и у него нормальное состояние, нужно провести грамотное динамическое наблюдение. То есть сделать УЗИ через 3-6 месяцев. Вот. Если же все-таки это на самом деле полипы, за ними опять же устанавливается динамическое наблюдение, делается контроль ультразвуковой у одного и того же врача на одном и том же аппарате с периодичностью в среднем где-то так. Ну, первое исследование через 3 месяца, потом через полгода, потом раз в год. Если эти полипы не растут, то с ними ничего не делают, то есть за ними просто наблюдают. Если же полип в течение года растет больше, чем в 2 раза, или полип большой, больше, чем сантиметр, тогда удаляют желчный пузырь. Вот это очень важно понять. То есть маленькие полипы до сантиметра наблюдают. Если они не растут, наблюдают. Если они большие, до сантиметра больше или растут, то удаляют весь желчный пузырь. Ну, вот такая профилактика, чтобы они дальше не росли. У нас звонок очередной. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Борисович, вот такой вопрос, будьте добры, ответьте. Вот за последний год у меня холестерин поднялся с 5,4 до 7,2. Вы говорите, что повышенный холестерин может привести к образованию камней.
Да.
А мне гастроэнтеролог говорит, это возрастные изменения, все нормально.
Угу. Возрастные изменения в виде повышения холестерина?
Да.
Понятно. Спасибо. Еще какие-то, ну, я понял, да, вопрос. Вообще возрастных, скажем так, изменений холестерина не существует на самом деле. То есть норма холестерина совершенно очевидна. 5,1, максимум 5,5 миллимоль на литр в крови считается идеальной как бы нормой. Причем у людей с сахарным диабетом, с повышенным давлением холестерин должен быть ниже. Другое дело, что не всегда повышенный холестерин – это повод для какого-то активного или агрессивного лечения, то есть приема препаратов. Особое внимание нужно уделять холестерину, еще раз повторюсь, у людей с заболеваниями сердца, у людей с повышенным артериальным давлением и с сахарным диабетом. Вот в этой ситуации требуются достаточно активные мероприятия и по диете, и по приему препаратов, быстро снижающих холестерин и контролирующих его образование в печени. В подавляющем большинстве случаев, когда у человека хорошее давление, хороший сахар, значит, нормальный вес, нет сахара, значит, нет заболевания сердца, ишемической болезни сердца, он не курит, у него нет ни хорошей наследственности, то холестерин – это не повод для драматизации ситуации, но вот из тех факторов, которые я сказал, конечно же, нужно понимать, что в каждом конкретном случае нужно обсуждать, но здесь я позволю себе не согласиться с утверждением, что холестерин – это вариант возрастной нормы. Такого не бывает. Холестерин всегда должен быть в определенных пределах, и 7,8 – это, в общем-то, не норма. Нужно отследить, во-первых, показатель в двух хотя бы анализах на самом деле, если он еще сопряжен с рядом сопутствующих болезней, которые перечислил, это повод для лечения. Хотя повод для лечения после определения строгой диеты, потому что диета – это 50% успеха. Это ограничение продуктов, содержащих холестерин, это животные продукты, это максимально растительная диета, это контроль за весом, физическая активность – вот четыре основных столпа, на которых держится контроль за холестерином. Наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам здоровья. Спасибо за то, что слушаете нас и задаете интересные вопросы. Не болейте. Храни вас Господь.